Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвер ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
У нас сегодня тема, как мы и обещали, «Московский лохотрон обломился на Дзержинском». Речь идет, естественно, о московском голосовании по поводу восстановления памятника Дзержинскому на Лубянской площади, или площади Дзержинского, как она раньше называлась, которое было объявлено 25 февраля, и 26 февраля также быстро завершилось выступлением Собянина о том, что решено прекратить голосование, площадь оставить в первозданном виде, поскольку выявилось примерно равенство голосов, не надо будить конфликт между жителями. Пожалуйста, Саша.
У меня сразу первое замечание, так сказать, которое резко меняет всю ситуацию. Вопрос, кто объявлял голосование и почему, собственно, Собянин его отменяет? Значит, голосование есть вещь, которая, так сказать, она назначается кем-то, и его решение является обязательным для кого-то. А иначе какой смысл, что объявили и по ходу голосования вдруг выявили, что что-то не так, и кто-то отменил? Это само себе неправильно, я просто ремарку сразу, что идиотизм ситуации заключается в том, что голосование голосованием называется процедура, в которой она как-то объявляется по какой-то установленной процедуре кем-то. Московской городской думой, лично мэром, президентом, Государственной думой, Верховным судом, я не знаю, кем-то, Конституционным судом, кем-то, кто-то принимает решение. Или 100 тысяч человек написали петицию, и голосование принимается. Тогда вы смысл в этом есть. Нет смысла в голосовании, которое произвольно начинается и произвольно заканчивается. Я вот только об этом, так сказать, пожалуйста, я... Просто прервал, чтобы потом не возвращаться к этому вопросу.
Я полностью с тобой согласен, но тут, собственно, это не единственная странность этого голосования, откуда оно, собственно, взялось, и почему на нем оказались именно такие кандидатуры. Ну, Дзержинский-то понятно, он там стоял, а вот Александр Невский, которого никогда там не стоял, и памятник которому, кстати, никто и не видел.
К черту Дзержинского с Невским, понимаешь, оба так и хороши. Не обсуждаем эту тему. Какой козел назначил чего-то и какой козел что-то отменил? С какого вообще бодуна? Почему, собственно, начинается голосование? Почему надо тратиться деньги, кстати, на секундочку, не 3 копейки? Вот почему это происходит? Почему можно произвольно что-то спрашивать, произвольно отменять это голосование?
Для меня это интересная тема, поскольку ты знаешь, что я сторонник прямой демократии, и поэтому платформа «Активный гражданин», как единственная из существующих в Москве как бы инструментов, похожих, я подчеркиваю, на инструмент прямой демократии, она в том смысле дает богатую пищу для размышлений, в частности для того, что именно подменяют нам под видом прямой демократии, почему это не соответствует той концепции прямой демократии, которую мы с тобой разрабатывали в Национальной Ассамблее, и почему, собственно, вот именно это голосование, оно является просто таким фейком, некой пародией на прямую демократию, и на самом деле не является. Ты указал на самый первый и главный ее признак, что непонятно, откуда оно взялось. Непонятно, откуда взялись эти две кандидатуры, которые, так сказать, там дали. Вот Невский и, так сказать, Дзержинский. Нас уверяют о том, что это было решение общественной палаты. На общественной палате, насколько я помню, выдвигалось несколько идей. В частности, выдвигалась идея Венедиктова о том, чтобы на этой площади поставить фонтан, который там стоял, который, кстати, является историческим памятником, который был перенесен затем в нескучный сад, который не работает на сегодняшний день, и, так сказать, его переместить на место. В функционирующем, нефункционирующем виде, это как бы дело размышлений, но это была одна из идей. Была вторая идея, которую развивал, если я не ошибаюсь, господин Швыдкой, о том, чтобы на этом месте поставить памятник Андропову. Эдакое современное олицетворение Дзержинского. Там рядом, кстати, с зданием историческим Лубянки находится новое здание, которое в советское время называлось Андрополь. Вот такое у него было неофициальное название, так сказать, в стране. И, в общем-то, с этой точки зрения там памятник тоже как бы имел какую-то смысловую, может быть, нагрузку. Да? Подчеркиваю, ни памятников Андропову, ни памятников Невскому никто не видел. Так что скульптуру Вучичича, которая чуть-чуть там пятижды лауреат сталинской премии, один раз ленинской, она известна, она стоит сейчас в музеоне. Там понятно, это художественный памятник, действительно, так оно и есть. Что такое скульптура Невского или потенциально Андропова, это никто даже не знает, да? Потому что их просто нет. Это некий виртуальный образ, вот его, или, то есть на какое основание выбирать. И в этом смысле, так сказать, ссылка на общественную палату уже первая натяжка. Потому что, подчеркиваю, на общественной палате выступало несколько идей или проектов. Вторая натяжка состоит вот в чем.
Секундочку. Да, общественная палата — это кто вообще?
Саш, ну я тебе просто излагаю факты в данном случае. Я даже не говорю, насколько.
Нас же слушают приличные люди. Они вполне задают себе вопросом. Общественная палата — это кто? Никем не избранный, никем не непонятно как назначенный, какой-то орган, какие-то прихлебалы, не пойми что. Потому что в Московской городской думе выдвинули кандидатуры Смирнова и Краснова в альтернативу. Сказали, тебе памятник поставить, так сказать, в шинели, так сказать, или мне в шинели. Вот такой вопрос обсуждался. Это я знаю. А то, сказать, тоже говорю, общественная палата — это не власть, это не пойми кто. Что тут обсуждать?
Саш, ну общественная палата — это отдельный анекдот, это то, кто властями был выбран в качестве представителей общественности. Это вот так на сегодняшний день можно сформулировать кратко. Но я даже не про это хочу сказать, насколько у нее есть какие-то полномочия представлять общественность и вообще насколько она может являться ее глазом.
Самозванцы, воры по-нашему, воры, самозванцы. Ну,
воры, прислужники воров, так сказать, или еще кто-то, ну, во всяком случае, те, кого воры.
На самом деле, самозванцы.
Да, ну, самозванцы, назначенные властью. Хорошо, я в данном случае, вот о чем я начал говорить, что я давний участник платформы «Активный гражданин», в первую очередь, потому что она меня чисто профессионально интересует, да, то есть, что нам и какие возможности даст электронное голосование или прямая демократия, если бы она когда-то была применена. И с этой точки зрения, поскольку я участвую с ней с самого начала ее образования в 2014 году, я не мог не заметить несколько как бы вопиющих фактов, которые сразу бросились в глаза. Но факт первый. Когда объявляется какое-то электронное голосование, мне, как постоянному участнику платформы «Активный гражданин», обычно приходит письмо на электронный адрес о том, что вот, Валерий Марсович, приглашаем вас для участия в электронном голосовании, вы там участник этой платформы, поэтому вот выскажитесь по этому вопросу. В этот раз тишина. То есть я первый раз узнал о том, что вообще существует электронное голосование на эту тему, ты будешь смеяться, из выпуска Евроньюз по телевидению. Я говорю, блин, в Москве началось электронное голосование по памяти Дзержинскому. А я не знаю. Я, собственно, тот самый активный гражданин. Ну, вот, хорошо, проверяю, действительно, голосование открыто. И вот именно в этот период, у нас 25 с тобой февраля была предыдущая передача на нашем канале «Револьвер ТВ», я именно тогда сказал тем, кто нас спрашивал на эту тему, что подождите, мы подождем, пока какие-то данные накопятся, с тем, чтобы ответить вам на этот вопрос компетентно. Вот сейчас мы компетентно отвечаем. Что значит обнаружилось? Во-первых, когда я зашел на эту платформу для голосования, выяснил сразу несколько непривычных вещей. Первое. Обычно электронные голосования сопровождаются, ну, некой, если угодно, пояснительной запиской. Кто там выдвинул, какие мнения экспертов, кого лучше поставить, там, кто считает так, кто считает эдак. Ну, иначе говоря, аргументы за и против для того, чтобы участник мог как бы выбрать свою точку зрения, та, которая ему ближе. В этот раз тишина. Никаких экспертов, никакого мнения, ничего. Во-вторых, все электронные голосования обычно соображаются одной или несколькими кандидатурами. Ну хорошо, предположим, ограничились это в этот раз, кроме Дзержинского, Невским. Но далее обычно идет вопрос, затрудняюсь с ответом. Ну то есть, вот мне все равно, я не знаю даже, чего выбрать. Или это пусть решают специалисты. И здесь ничего подобного нет. Или один, или два. Вот больше никаких вариантов и альтернатив. Это была вторая странность. Ну и, наконец, третья странность состояла в том, что на предыдущем голосовании примерно такого же рода, я имею в виду голосование, которое прошло 6 лет назад на этой же платформе «Активный гражданин». Кстати, после долгих общественных дискуссий, которые выливалось, так сказать, в общественное пространство, речь шла о переименовании станции «Войковская». Точнее говоря, всего пересадочного узла, который можно было дать там разные названия, там в районе Войковской делается пересадочный узел с третьим, по-моему, транспортным кольцом. И вот стоит ли его переименовывать, называть по-другому и так далее, поскольку как считает наша либеральная общественность. Войков – это один из участников убийства царской семьи, хотя на самом деле он в расстреле царской семьи не участвовал. И поэтому, дескать, носить имя цареубийцы, вот, так сказать, некий объект в Москве не может. Итак, это голосование по Войковской продолжалось 20 дней. Точнее говоря, со 2 по 23 ноября 2015 года. И за этот момент собрало 304 тысячи с чем-то участников. Я вам могу назвать точную цифру, но это вряд ли, так сказать, что-то изменит. 304 074 человек. Здесь, значит, очевидно, что это вот голосование по Дзержинскому-Невскому привлекло гораздо больше резонанс, поскольку по данным на окончание голосования оно продлилось, по сути дела, полтора дня. То есть весь день 25 и 26 до 20.00. В нем уже приняло участие 319 с лишним тысяч человек, ну почти 320 тысяч. 319 897, если я не ошибаюсь. То есть очевидно, что это тема, которая вызвала большой, так сказать, общественный резонанс. И далее, значит, что касается самого результата голосования, вернее не результата, поскольку оно было прервано, но потому как оно проходило. Вот здесь начинается самое интересное. Потому что, когда оно было начато, я посмотрел, естественно, статистику, каковы были результаты голосования, и она оказалась очень такой впечатляющей, интересующей. Ну, скажем так, минуточку, еще одну минуточку, прежде чем перейти к статистике. Я понимаю, что когда формулируется вопрос таким образом, вот Невский или Дзержинский, и без альтернатив, то таким образом те, кто задает этот вопрос, они, по сути дела, понимают, что те, кто будет голосовать за Дзержинского, они будут голосовать только за него. А все, кто против, они должны быть объединены в одну группу. Независимо по каким причинам. Затрудняются ли они с ответом, не хотят отвечать на этот вопрос, считают, что должен быть какой-то другой памятник. У них выбора нет. Только или А, или Б. И поэтому сама постановка вопроса в этом смысле, она являлась уже характерной. То есть было понятно, чего московская власть хочет добиться. Она хочет добиться того, чтобы вот в результате некого вопроса общественного мнения вариант Дзержинского был отвергнут. И поэтому выставил на голосование вот такой вот безальтернативный вариант. Или Дзержинский, или Невский. Без всякой аргументации, почему тот, почему другой и так далее. И вот результаты дальше голосования, они очень любопытны. Я беру результаты голосования по часам. Как только голосование открылось, оно открылось 25 февраля в 10 утра, соотношение ответов Невский-Дзержинский было 59 с копейками на 40 с копейками процентов. 59 на 40.
В чью пользу, Валер, не забывай говорить, пожалуйста. А? В чью пользу 50, было голосование?
Я называю 59 это Невский, 40 это Дзержинский. Это первый час голосования. Затем второй час. 49-50. Я тысячные процента, сотые тысячные доли процента отбрасываю, я просто говорю цифры, чтобы были поняли динамику. Второй час. Первая цифра всегда идет Невский, вторая Дзержинский. Второй час. 47-52. Третий час 50-49. Четвертый час 50-49. Следующий час 47-52. Следующий час 51-48. Следующий 50-49. Следующий 49-50. Следующий 43-56. Первый все время Невский, второй Дзержинский. Далее 51-48. 49-50. 46-53. 52-47. 44-56, 47-52. Это вот итоги голосования первого дня, уже переходящие за второй. По итогам примерно первого дня было видно, что шансы выходят, по итогам первого дня, подчеркиваю, где-то 50 на 50, плюс-минус сотые доли процента. И далее наступает второй день, 26 число. Вот там тенденция сохраняется вплоть до 8 часов утра. В 8 часов утра цифры начинаются такие. Первый Невский, второй Дзержинский. В 64 – 35. В 65 – 34. В 63 – 36. В 65 – 34. В 62 – 37. В 63 – 36. В 68 – 31. В 72 – 27. Далее. В 71 – 28. В 67 – 32. В 64 – 35. В 64 – 35. И так далее. Вот это уже конец. Последняя цифра
56. Урам и ломим гнутся поляки.
Да. Урам и ломим гнутся поляки. Понимаешь, то есть из этого соотношения, вот я специально привел статистику по этим двум дням, первый и второй. По первому понятно, да, что, во-первых, все это колеблется вокруг 50-55% максимум в пиковом условии, которые переходят то в одну, то в другую сторону. И когда подходит ко второму дню, то уже поступает четкая команда. Ребята, побеждать должен правильный кандидат. И правильный кандидат начинает ломить соотношение 2 трети к 1 трети, что совершенно не характерно для первого дня голосования. Отмечу, что, кстати, для этого же голосования не характерна еще одна вещь. Я специально сравнил его с голосованием по Войковской. Так, например, после голосования по Войковской было заявлено, что все желающие могут проверить обезличенную базу данных по голосованию за кандидатов, да? Вот на таком-то сервисе, на таком-то сайте, то есть это была данная открыта. Тут не гугу. Далее по Войковской было также отмечено, что каждый может проверить свой голос, данные через эту же базу данных, там по идентификатору и так далее, за кого именно этот голос был отдан. Здесь тишина, никакой проверки. Просто закрыто голосование и все. Из этого всего я делаю вывод, что первое. Во-первых, данные, которые поступают по электронному голосованию, если судить вот по тому же прецеденту с Войковской, они могут проверяться и должны проверяться. И это нормально. То есть, когда ты голосуешь виртуально и, в общем, не имеешь вокруг себя никакой опоры, кроме своего компьютера, значит, ты должен проверить. Вот твой голос, по крайней мере, засчитали правильно. И вообще, какая динамика вот этих вот голосов прошла. Я уж не говорю про технологию блокчейн, сравнение, так сказать, этих баз данных, распределенных по разным местам. Здесь все это отсутствует начисто. 6 лет спустя. То есть, 6 лет назад это было ясно и очевидно. Сейчас об этом не говорится ничего, как будто люди первый раз открыли глаза и узнали, ой, господи, а существует еще какой-то блокчейн. А есть какая-то верификация данных своих голосов. А что это такое? Понимаешь? То есть вот полная иллюзия вот такого рода детства, в которой явно видно, каким образом, собственно, власть пытается натянуть тот результат, который ей нужен. И когда она не добивается этого, начинает прибегать к подтасовкам. Вот все эти данные, они на сегодняшний день, которые я вам привел, они имеются на сервере электронного голосования «Активный гражданин». Возможно, скоро они исчезнут. Но если кто-то из наших читателей, слушателей захочет, он может сейчас вот это проверить. Потому что я сейчас читал их непосредственно с сервера. И второй момент – это то, что когда они поняли, что эта подтасовка, в общем-то, вскроется, они решили просто закрыть это голосование и как бы опустить его в воду, как будто его никогда не существовало. Вот, на мой взгляд, то, что произошло и то, что происходит вот с этим электронным голосованием, что особенно показательно, кстати, в связи с приближающимися думскими выборами. Поскольку я напомню нашим зрителям и слушателям, что на этих думских выборах Москва является одним из тех 5 регионов, в которых это электронное голосование будет открыто. Вот то самое электронное голосование по выборам депутатов, пример которого мы видели на вот этом вот тесте на памятник Дзержинскому. Знаете? То есть это были, так сказать, только цветочки. А вот ягодки нас ждут впереди, в сентябре. Пожалуйста, Саш, я потом продолжу.
Значит, у меня начинаются общие соображения, которые, так сказать, относятся к политике, а не к персонам Дзержинского и Невского. Угу. Соображение номер один. У нас во власти идиоты. Угу. Вот умение расчесывать чирий на ровном месте, это свойство, в общем-то, такое идиотическое. То есть не чесалось ничего, никто не беспокоился ни памятником, ни тому, ни другому, ни третьему, ни даже фонтану. Значит, тем не менее, вдруг где-то в недрах администрации, в недрах мэрии, я не знаю, в совокупности, значит, в Единой России, в администрации президента, в ЧК, где-то, не знаю, зародилась мысль, а давайте-ка поинтересуемся вот таким вопросом и проведем вот это голосование. Судя по итогу, который свершился, о том, что от него с позором отказались, не завершив до конца, идея не состоялась. То есть просчитать даже возможность фальсифицированного голосования они не в состоянии. Угу. Это признак идиотизма, что на ровном месте создали какую-то... Значит, и говорят злые языки, что вроде как этим делом от чего-то отвлекали. Угу. Ну, от чего можно отвлечь? От Навального, от выборов, которые готовятся фальсифицировать, не отвлечешь. То есть, наоборот, какое-то произошло обострение общественного сознания, люди вот заинтересовались этой платформой, что на ней, оказывается, можно голосовать, кто-то проявил какое-то рвение по этой части в средствах массовой информации. То есть, на самом деле, никакого отвлекающего эффекта не произошло. А то, что идиотизм затеи, реализации и завершения этой работы, он очевиден, это факт. Утверждают умные люди, которые трутся вокруг администрации и знают какие-то источники. Они говорят, что те группы силовиков и сырьевиков, которые воюют между собой, как бы две группы, одни чуть более буйные, так сказать, такие более вооруженные, вторые чуть более такие жульковатые, так сказать, обладающие деньгами, приблизительно равные по силам, не включая личных друзей президента, которые там родственников там и все прочее. Вот эти две группы между собой вроде как воюют. И они пытаются каждый информационный повод, в данном случае это голосование, подставить противника, что, мол, противник идиот что-то там сотворил, подставился вот это, и первым делом добежать до президента и докладную написать о том, что, мол, где, вот они какие идиоты, и их результаты их деятельности тлетворные, они плохие, а только я выручаю тебя, вот я спасаю. Похоже, что в данной ситуации победил Собянин, который представляет сырьевиков. Mm-hmm. Значит, ему надоело так и слушаться ребят в погонах, которые проводят выборы и, значит, трамбуют Навального и все прочее, и слишком много власти захватили. Он таким способом отыгрался вроде как. Потому как он вроде вовлек их в это голосование, очевидно, подставил через ЧК. Они донесли президенту, что надо это сделать. Только сказал, угу, провели голосование, получился какой-то не тот результат, на который они рассчитывали. Они влетели по этой части, и он вроде как пошел спасать. И вроде как приобрел там пол очка на этой теме. Так это или не так, я проверить не могу. Более того, мне, честно говоря, противно проверять даже эту теорию, если она правдива. Вместо существа такой борьбы с ковидом, и про выправление экономики, борьбы с бедностью, развитие страны и прочих многих вещей занимаются ерундой какой-то, так по большому счету. Но, тем не менее, такая версия существует.
Саш, я с тобой соглашусь, у меня тоже нет возможности этого проверять, но я тебе хочу сказать, что речь, конечно, не о памятнике. Это некий тест. Понимаешь, тест, во-первых, на электронную систему голосования, которую нам изо всех сил стараются впарить, как самую объективную, антиковидную, которая наиболее...
И этот тест провалили.
Да. И этот тест провалили, потому что в нем не надо было оскандалиться. Вот именно этот момент, оскандалиться, он полностью удался. Понимаешь, потому что, с одной стороны... голосование прервали, так и не доведя даже до конца этого 10-дневного срока, а то есть описавшись уже буквально на второй день от его результатов. Во-вторых, они оставили следы, по которым видно, как они пытались это голосование подправить в нужную сторону. Хотя, казалось бы, вот уже по предыдущему голосованию в Войковской, это было 6 лет назад, можно было составить себе впечатление о настроении жителей. А голосование, итоги голосования в Войковске были такие, что 53% жителей в целом по Москве, они высказались за, 37% или 35% где-то высказались...
За что, Валер, уточняй, пожалуйста, потому что я не знаю, а у зрителей точно не знают. За что?
Нет, я уже говорил-то вот у нас в этом комментарии о том, что речь шла о переименовании узла «Войковская» в какое-то другое имя. Потому что «Войковская» названа...
Ну так произнеси, скажи, они за переименование, потому что я не понимаю, так о чем ты.
Вот 53% против переименования, то есть оставить все как есть. 37 или где-то там сколько-то процентов, больше 30, за то, чтобы переименовать, еще непонятно во что. Просто переименовать. Еще где-то 7% там примерно не определились с сомнением, и где-то там процента 4 или что-то вроде того, что это должны решать специалисты. При этом надо сказать, что в районе самом Войковской, вот как таковой в этом муниципальном районе, точнее даже в этом округе, проголосовало за оставление предыдущего названия 66%, то есть 2/3. То есть людям это наименование, так сказать, ничем оно, как говорится, им мозги не пудрит, а жить в постоянном переименовывающейся улице никому не нравится. Знаешь, казалось бы, на этом месте можно было сделать выводы. Но они решили попробовать еще раз. Пожалуйста, Саша.
У меня комментарий к голосованию на Войковской. Мне абсолютно понятно, почему те люди, которые живут рядом со станцией, которым грозит переименование неприятностями, проголосовали 66 против переименования. Это объяснимость чисто таких, ну привычное название. Чего ради? Вот я живу на Войковской. Конечно. Никто не знает, кто такой Войков, и знать не хочет. Живу на Войковской, значит, мне понятно. Тут какая-то топонимика сложилась, так сказать, над станцией, какие-то бульвары, какие-то улицы, какие-то еще что-то. И все понимают, о чем идет речь. Когда меняют, то, значит, какой-то слом общественный. Это понятно. Что же касается остальных, которые больше могут быть проинформированы и больше оказывают влияние сама персона Войкова и все прочее. Существует абсолютно четкое правило, которое люди воспринимают на интуитивном уровне. Гораздо больше Рюриковичей убили сами Рюриковичи. Даже если Войков убил царя, который, кстати, не Рюрикович, а Романов, но тем не менее царя.
Он его не убивал, Саш, не надо на Войкова
Даже если. Не он первый, не он последний. Уж сколько порубили князей друг друга мечами, посадили на колы, потыкали копьями, удушили, удавили, подвесили, утопили, так сказать, я не знаю чего. Ну, там измеряется, по-моему, сотнями количество князей, великих князей и обычных князей. Сколько они поубивали. Что касается Романовых, откуда, собственно, Николай II вроде как происходит. Ну, последние Романовы вообще сплошные немцы. Что там, они Романовы еще те. К знаменитому дому Романовых, Кошкиных, Захарьевых, так сказать, прям, скажем, отношений не имели мало. Ну и предыдущие. Во-первых, они ухайдакали Рюриковичи там перед тем, как сесть на трон, так по большому счету. Причем там законных, незаконных. Так и Дмитриев, несколько штук, они там в разной степени законности были. Их жен, детей, так сказать, повесили, так и все. Это сами Романовы. Так? Ну и потом они продолжили друг друга убивать. Кого-то бакерочкой, кого там, значит, удавочкой. Кого как, так сказать. И, собственно, два последних, так сказать, убитых, так сказать, более-менее благополучно. Один народовольцем, второй, значит, вот революционерами, так, по большой части, большевиками. А так остальные все, как бы, в основном, так сказать, Романовы друг друга уничтожали с несравненно большей эффективностью. И чего вдруг придрались к Войкову или кому-то там еще? Даже если, еще раз повторяю, даже если он там поучаствовал. Хотя он, как ты утверждаешь, не участвовал. Поэтому я вот с этой точки зрения вполне объясняю себе такое миролюбивое настроение москвичей, которые не хотят менять название, хотят гори у себя огнем. Есть Войковская. Чего такое Войковская? Куда Войковская? Оставь его спокойно, так сказать, за консерватизм, за здоровый.
Нет, я с тобой совершенно согласен. Тем более, чтобы закончить просто тему о Войкове, никто не утверждал никогда, что он расстреливал Романова, потому что это неправда. То есть его просто среди там в доме Ипатьевых не было. Максимальное обвинение, которое против него выдвигалось, это то, что он способствовал отгрузке серной кислоты, в которой затем растворили трупы Романовых. Вы понимаешь, да, так сказать, связь? Это максимальное обвинение, которое ему было выдвинуто, и которое, кстати, фейк. Вот. Последнее, что я слышал на эту тему, это то, что Войков писал, поскольку он владел французским языком неплохо, вот, он писал некое письмо от имени некого белого офицера, который якобы хотел освободить Романовых для того, чтобы использовать это письмо как предлог для того, чтобы их потом расстрелять. Романовы в это не поверили, письмо это кончилось ничем, даже если это правда. То есть вот это вот максимум участия, которое есть. То есть ты понимаешь, тут притянуто за уши, конечно, все и намного. Но возвращаясь к голосованию, я просто хочу сказать, что вот таким образом оно высветило сама по себе вопрос, какому памятнику стоять на Лубянской площади и стоять ли там вообще. Как ты понимаешь, он в перспективе, особенно москвичей, которые на Лубянской площади бывают редко, это площадь для приезжих, которые в основном живут в своих районах и работают в своих районах, и, в общем, бывают в центре Москвы только по делу, это вопрос, ну, двунадесятой важности.
Существенно, ну, то, Лубянская площадь среди москвичей знаменита, что там встречаются гомосексуалисты и наркоторговцы торгуют зельем, потому что они их, да, все равно курируют в ФСБ, поэтому это наркоточка знаменитая была, так сказать. Да. Вот,
ну, Дзержинский тоже в этом не виноват, потому что особенность памятника...
Абсолютно.
Для тех, кто видел его, в том, что к нему не подойти. Нельзя сказать, что ты вот у Дзержинского торговал наркотиками. Ну, нереально это. Потому что там...
Не, они вокруг торговали там.
Да, в детский коридор. А вот возле Соловецкого камня, я считаю, там заложить под него, так сказать, пакетик с анашой или, так сказать, там дозу кокаина, это вполне реально.
Вот. Ну, подожди, это закладки, это недавнешняя мода. Раньше торговали там из рук в руки, в основном вот вокруг этой площади. Ну, так слухи ходили, я мальчишкой был.
Я понимаю, да. Вот. Поэтому то, что он реально высветил, конечно, это проблема с так называемым электронным голосованием, которое, понятно, стало вот на этом этапе, сейчас, в 2021 году, когда мы находимся в нескольких месяцах от выборов, которых нам это электронное голосование будут выдавать как самое удобное и правдивое, вот как мы только что получили пример, как оно подделывается, как оно будет подделываться в дальнейшем. И главное, что оно обязательно будет подделываться. То есть, как ты понимаешь, если подделывается даже вопрос общественного мнения по поводу, какой памятник там должен стоять, если это не устраивает мнение властей, да, то уж результаты голосования, которые будут его не устраивать по выборам там, в Государственную Думу, вообще куда угодно, уж будут подделываться заведомо. И мы только что получили этому пример. Понимаешь? И это высветило, кстати, всю ту разницу, которая между платформой «Активный гражданин» существует и между тем проектом прямой демократии и Конституции прямой демократии, который мы с тобой разрабатывали. Потому что, во-первых, прежде чем приступать к прямой демократии, надо понять, а кто вырабатывает вопрос. Вот то самое, с чего ты начал. Откуда он взялся-то, этот вопрос? Откуда взялись вот эти вот противопоставления? Кто знал о том, что это выводится на эту платформу для голосования? Как, на каких условиях. Вот это все покрыто, как говорится, мраком. Далее, где проверка результатов? Где проверяемость их? Вот даже на уровне Войковской 6 лет назад это было понятно. Сейчас это стало темным лесом. То есть это у нас некий иллюзия прямой демократии, которую нам пытались показать. Это чистого рода фейк, электронный лохотрон. Такой же, как газ-выборы, который сейчас просто продемонстрировал себя. И я думаю, что Собянин в конечном итоге прекратил это голосование именно потому, чтобы не продолжать, так сказать, этот стриптиз, который за 10 дней стал бы очевидным. Понимаешь, особенно с теми цифрами, как их начали резво подделывать уже 26 февраля, так сказать, делая соотношение голосов таким, которое должно привести к конечному итоговому результату. Я понимаю, что от разовой операции ничего не видно, но когда это выстраивается в систему и начинает анализироваться, это точно так же, как вскрылось вот это вот фальшивое голосование на референдуме по Конституции. Понимаешь, в отдельном регионе можно что-то поделать, но когда ты подделываешь, видишь общую тенденцию, видишь, как это происходит, это сделали за нас еще наши демократические друзья еще 25 лет назад. Вот то же самое происходит и здесь. То есть это электронное голосование, это не настолько темная, непроверяемая вещь, чтобы там нельзя было поймать кого-то за руку. Вот за 2 дня их поймать за руку и удалось, на самом деле. И слава богу. И за то спасибо Дзержинскому. Он, как говорится, и из гроба помог нам восстановить революционную законность.
И Невский тоже. Не зря он был побратимом хана Батыя.
Это да. Побратил хана. Ну, правда, тогда до электронного голосования вообще до какого-то голосования дело не доходило. Это дело было такое сугубо ханское. Так, ну что, может быть, тогда к вопросам перейдем, Саша, если не против.
Хорошо, давай.
Угу. Так. Ну, вот тут одна сразу ремарка. 304 тысячи человек, это понятно. А кто были, это 0,74 человека. Простите, но это я, наверное, неправильно произнес. Количество участвующих в голосовании за Вовойкову это 304 074 человека. Я уж так произнес их, просто прочитал цифры. 304 074 человека, разумеется. Так, еще вопрос. Это, наверное, тебе, Саш, может быть, ты знаешь. Как там строительство дополнительных корпусов к общежитию консерватории? Дом Высоцкого в котлован не съехал, давно в столице не была. Ты что-нибудь слышал об этом?
Нет, я ничего не знаю, я разведу и потом доложу нашим зрителям.
Да, я тоже ничего не слышал, я поэтому ничего не могу вам сказать. Так, вот еще вопрос нашего старого слушателя, Ирна 785. Вы слышали, что происходит в Армении в последние дни? Там вроде как армия требует отставки Пашиняна. Что может быть дальше? Можете прокомментировать? Саша, твое мнение?
Смута может продолжаться очень долго, и ситуация хуже будет, и хуже, и хуже, и хуже. Здесь виной является, так сказать, не конкретное устройство государства и не конкретная вина Пашиняна или военных. Некая дрочливость наших южных горячих соседей, и азербайджанцев, и армян, а и те, и другие обладают неким уровнем дрочливости, особенно в связи с этой территорией, не дает им успокоиться и, так сказать, тревожит не крепкие умы по этой части. Потому что войну армяне проиграли на этом этапе. И попытка возложить вину за это поражение на Пашиняна, она не очень уверенная, так сказать. Там шли к этому поражению достаточно долго. Там были экономические причины, военные причины, союзные причины, связанные, что Азербайджан укрепил отношения с Турцией, так сказать, и вот одержал эту победу. Россия не вмешалась в этой ситуации так, как хотели бы армяне. Поэтому говорить, что один Пашинян виноват в этом деле, так сказать, ну, сложновато, по большому счету. И поэтому что ему было, надо было продолжать войну, угробить еще половину населения. И так в Армении, так и армян осталось всего ничего. Поэтому, когда армии военные предъявляют ему претензии, так сказать, надо понять, что должны быть какие-то ясные альтернативы. Что мы придем к власти и победим Азербайджан, захватим Баку, повесим Алиева. Программку, пожалуйста, напишите, так сказать, чтобы было, из нее было понятно, что вы, собственно, собираетесь делать. Ну, предположим, я вполне допускаю, что он слаб, как военный вождь. Так, наверное, оно и есть. И, наверное, есть вожди посильнее, так сказать. Ну, в частности, вот представители самого Арцаха или Нагорного Карабаха, как его называют, весьма воинственные ребята. И, естественно, выходцы оттуда, они обладают неким повышенным уровнем, так сказать, военной подготовки, военной стойкости, военного искусства. Не зря оттуда, так сказать, колоссальное количество в процентном отношении героев Советского Союза во время войны было. Все вот эти знаменитые наши маршалы Баграмяны, так и все прочее, все оттуда. Это как раз карабахские армяне. Поэтому, наверное, так сказать, военного вождя можно найти. Что этот военный вождь будет делать? Потянет всех опять на убой? Под расстрел турецкими дронами? Как-то это все выглядит неубедительно. Поэтому, а так повоевать можно, и скинуть Пашиняна можно, и все. Что вы будете делать дальше, ребята? Значит, пока вы не примиритесь и не найдете приемлемых вариантов существования вместе с азербайджанцами на соседствующих территориях, не поделите соответствующим разумным, не просто соответствующим, а разумным способом, не поделите территорию, чтобы было удобно и тем, и тем, и тем, и чтобы вы друг другу не мешали, в случае необходимости стенку поставили друг между другом, если уж вы так друг другу не нравитесь. Вот это будет рациональное решение и движение вперед. Все остальное, так сказать, а мы сейчас вот тут скинем Пашиняна и пойдем воевать. Ну, воюйте, бой и так можно повоевать, если сильно хочется. Возьми автомат, иди повоюй. Вот у меня такая точка зрения.
Ты знаешь, Саш, ну я частично с тобой не соглашусь. Вот в какой части. Я не считаю, что ответственность Пашиняна здесь целиком нивелируется. Он вышел на пост политического лидера. Он обязан был раньше военных обозреть политическую ситуацию, понять, есть ли в ней политическое решение. Если есть, то найти соответствующих союзников, которые бы ему помогли в трудный момент. Если нет, то вести дело настолько, так сказать, спокойным и не провоцирующим образом, не приезжать туда в Карабах, кричать там: ура, так сказать, это наша вечная армянская территория, там, да мы тут вообще тут всех порвем. А вести себя как-то более спокойно. Да? То есть, во всяком случае, и вести определенную политическую игру, в котором, когда ты сильный, ты можешь что-то требовать, когда ты слабый, ты должен показывать свое миролюбие, находить себе союзников и тому подобное. Вот он в этой игре оказался слаб. Он оказался не на своем месте. Я не говорю, что он будет когда-то великим военным лидером, скорее всего, он никогда не будет, да это и не его функция. Он должен быть политическим лидером. С этой ролью он не справился. И поэтому, с этой точки зрения, вот требования армян о том, чтобы его сместить, я не знаю на кого. Я не знаю, есть ли там какой-то адекватный политический лидер, который может исполнить эту роль лучше, чем Пашинян. В конечном счете, действительно, это армяна лучше сидит. Но Пашинян с этой ролью не справился. Это одна часть дела. Но вторая часть дела состоит в том, что поскольку он подписал это перемирие, и он это сам понимает, то он является нужной фигурой для своих противников. Для тех же азербайджанцев, для тех же турок. И, так сказать, в определенной степени для России. Это тот, кто это все скрепил от имени Армении. Поэтому понятно, что каждое его свержение силами или генштаба, силами или каких-то вооруженных сил, уличной оппозиции и так далее, будет означать, что вот все это, достигнутое в Карабахе, будет поставлено под вопрос. И, соответственно, если найдется какая-то на месте Пашиняна там очередная горячая голова, она скажет, ура, ребята, ну-ка, пошли тут ломить, так сказать, все сейчас переиграем. Это закончится еще большей бойней, очевидно, с еще меньшими шансами для Армении что-то получить. Поэтому он держится на плаву усилиями вот всех этих сторон, которые достигли сегодняшнего некого стабилизации карабахского конфликта. И вот эти вот стороны, которые вокруг, они, в общем-то, не хотят его сдавать. Они не то чтобы очень рады от этого Пашиняна, он там много чего натворил за прошедшие годы. И каждый к нему имеет свои собственные счеты. И Кремль, и Азербайджан, и турки, и так далее. Но на сегодняшний день фигура, которая всех устраивает. Поэтому я думаю, вот в этом смысле, их внешние силы, я подчеркиваю, а не внутренние. Поэтому в этом смысле я думаю, что Пашинян, он как бы имеет все шансы задержаться на этом месте. Он как бы обрастет солидностью, обрастет своими коррупционными связями. И, в общем, короче, станет тем же самым, что и все предыдущие армянские премьеры, которых он торжественно свергал, провозглашал власть народа и так далее. То есть он врастет в ту же самую систему. Вот я думаю, что, скорее всего, это то, что ожидает Армению. Может, они не это хотели получить, но это в результате то, что получается. Так. Еще один вопрос тоже от нашего того же слушателя. На днях Саркози приговорили к тюремному сроку за коррупцию. Можно ли это назвать показателем демократии, хотя бы по сравнению с Россией? Ну, понимаете, в первом приближении можно. Вот. Хотя я хочу сказать, что тут есть два, как говорится, вот существенных момента. Первое, это то, что хотя его приговорили к 3 годам, из которых 2 условно. Этот самый 1 год он проведет не прям вот в тюрьме. Это он проведет под домашним арестом. Вот этот вот домашний арест, на который на него наденут, блин, страшно подумать, электронный браслет. Вот. Это вот будет считаться его заключением. Как видите, ситуация с нашей точки зрения там более чем мягкая. Второй момент, это то, что тут но надо понимать...
Судимость
все-таки. А?
Судимость все-таки.
Ну, судимость, да, там неизбираемость, да, это все понятно, тем более, что это не последнее его дело. И, кстати, об этих делах, то есть и о том, что он брал деньги от Каддафи, и о том, что он мадам Бетанкур, которая наследница концерна Лореаль, который там, по-моему, уже за 80 или 90 лет, который страдает глубокой деменцией. Надо понимать, в общем-то, дама, так сказать, не вполне уже в себе. Вот. Он достаточно большие суммы брал наличными на свою президентскую кампанию. Он это отрицал, это доказали. Ну, там много-много всего за ним числится, включая, так сказать, крайне взволновавший всю французскую общественность эпизод, когда он своего 23-летнего сына, который на тот момент был, по-моему, студентом 2-го курса на какого-то вуза, решил назначить, ну, во всяком случае, организовать его назначение председателем муниципального совета НЭИ. НЭИ – это район, который находится между Парижем и Дефансом. Парижем, ну, я имею в виду, в своих административных границах. Это как раз то место, где там наибольшее число самых жирных французских компаний расположено, ну, во всяком случае, юридически, и которые, как
местная,
следствие,
местная пресня, короче говоря.
Да, местная пресня, ну, пусть пресня на меня не обижается, гораздо жирнее. Вот, так сказать, там объем вот этого вот. Тем более, что там до этого во главе французского муниципалитета не было Лужкова. Поэтому он у них полномочий отнять тоже не успел. Поэтому там, как говорится, большой достаточно капитал.
Не, ну это пригород все-таки Парижа, а не Париж, насколько я
понимаю. Саш, ну это пригород, ну на каком уровне? Вот если в Париже ты представляешь вот периферийную эту дорогу, периферик, да, кольцевую дорогу, по-нашему, вот периферик, чтобы понимать, да, в размерах Большого Парижа, это примерно как Третье кольцо. Вот так вот у нас. То есть я имею в виду ТТК, вот Третье транспортное кольцо. Да, вот что за ним Париж... находится, вот это вот уже
пригород. Собственно, Париж, да, он размером с наше Третье кольцо, да.
Да, это так.
А дальше есть, называется Большой Париж.
Как бы формально начинаются пригороды. Вот следующий пригород за Третьим транспортным кольцом в направлении на Дефанс, это как раз НИИ. Вот. Ну и там вот достаточно много компаний. Ну ладно, это не важно. То есть, во всяком случае, человек достаточно коррупционный, это понятно. Но, то есть, это для Франции совершенно очевидно. Это никто не ставит под вопрос, там, виноват он, не виноват. То есть, понятно, с той точки зрения, поймали, не поймали. Но за НИИ, за Саркози, как бы числится определенный смертный грех. И грех состоит в том, что хотя во Франции нет никакого статуса для президентов, которые находятся, как бы уже вышли за свои полномочия, да, то есть экс-президентов, на самом деле подвергать их каким-либо судебным преследованиям было не принято. Вот это та самая традиция, которая как бы иногда оказывается жестче закона. И Саркози первый, кто это сделал. То есть он подверг судебному преследованию Ширака. Ширак, это надо сказать, ну это какая-то такая апостольская фигура во Французской республике, в пятой. Это, ну, человек, который работал с Деголем, там, ну, я не знаю, ну, в общем, какая-то личность, да, человек с большой буквы. Как сказал бы Паниковский, человек не нынешнего времени. Вот он его
успешно был мэром, он успешно был мэром Парижа, Жак Ширак.
Он был мэром Парижа, очень удачным мэром Парижа. Его много раз переизбирали, несмотря на победу левых сил во Франции. Потом, ну, в общем, большая история. И его в итоге Саркози в период своего президентства добился его судебного преследования и осуждения его даже на 2 года условно за некие якобы нарушения там во французской мэрии, что он брал там своих однопартийцев на мэрские на посты в мэрии, хотя на самом деле в карман он не положил ничего. Это тоже надо отметить, это, так сказать, абсолютно очевидно. Но это человек другого уровня просто. Но тем не менее он добился его формального осуждения. Ну, Ширак уже был на излете своей карьеры, было все равно. Но Франция его не забыла. Вот, я имею в виду Саркози. И поэтому, когда Саркози дошел до такого же этапа в своей биографии, вот как бы все, так сказать, солидарные силы политические Французской республики сказали, ну а теперь попробуй ты, чего такое юриспруденция, и давайте тоже судить по справедливости. Вот вы судили Ширака, ну давайте мы к тебе теперь применим такие же нормы. То есть здесь вот элемент такой, знаете, отмщения со стороны политического класса присутствует. И поэтому вполне
Не только это. Надо сказать, что у Саркози рожа-то жуликоватая по определению, так сказать. Я далек от теории Ламбразо, но тем не менее вид-то у него жуликоватый.
Саша, это венгерский еврей, это жулик, это, ну, он тут много-много чего можно сказать, понимаешь?
Поэтому... Даже не еврей, а цыган, если быть точным.
Но он считает, что он еврей. Во всяком случае. Вот, поэтому...
Евреи, по-моему, за своего не признают.
Вот он считает себя родом венгерским евреем. Так что поэтому, так сказать, может быть, потому что он, когда Доминику Строскану, так сказать, там подставлял ножку, что, кстати, тоже не забылось, да?
Строскан еврей, это не вызывает сомнений. А Саркози как раз из цыган, по-моему.
Поэтому и Саркози имел смысл краситься под еврея. Ну, ты скажешь цыган, так вообще он будет никто и звать никак. А так венгерский еврей вроде звучит благородно. В кругах кто это понимает. Вот. Поэтому, так сказать, он, по сути дела, расплатился за свою, так сказать, политику. С точки зрения французского истеблишмента это выглядит вполне справедливо. Вот. И поэтому говорить, что это больше демократии, так сказать, в этом смысле в французском обществе, я могу, но вот с, именно с этими оговорками. Чтобы вы поняли, что это не произошло случайно так. Вы знаете, первый президент коррупционер оказался во Франции. Остальные были овечки. Они все были не овечками. Но, во всяком случае, так сказать, вот до такого безобразия не доходило. Так что вот Саркози получил свое по заслугам. И это не последнее, кстати, дело, потому что еще другие будут расследоваться. Так. Можете рассказать, почему американцы так провалились во Вьетнамской войне? И эта война для них была так же бесперспективна, как и наша война в Афганистане? Есть ли параллели? Что, Саш, что думаешь?
Ну, параллели есть, конечно, потому что условия специфические. Если в Афганистане это горы, то здесь джунгли. Почему, собственно, американцы и пытались применять дефолианты, чтобы... Дефолианты – это фолио, это лист, обрушить листья и попытаться что-то помимо джунглей как-то повоевать. Но к тому моменту вьетнамцы имели уже колоссальный опыт войны с французами. Причем длительный и достаточно успешный. И те партизанские методы, которые они применили, в частности копание нор маленького размера, все-таки надо понимать, что габариты американского пехотинца и вьетнамца, так они принципиально разные. Здесь генетическое различие это очень значительное. И те норы, по которым вьетнамцы могли совершенно спокойно вдвоем неся один автомат, у них на двоих было штатное оружие, один автомат Калашникова, потому что один они не в состоянии были таскать физически. Поэтому два вьетнамца с автоматом пробегали по этой норе, по этим ходам, а американцы пролезть не могли. Ходы были очень длинные, вырыты были они длительное время. Тут там пытались и химическое оружие американцы применить по этим ходам и все что угодно. Но в итоге, так сказать, коммуникации вот эти вот джунглевые с помощью вот этих ходов оказались успешным оружием партизан против американцев. Ну, плюс помощь Советского Союза, который подкидывал оружие всех сортов, и начиная от стрелкового, заканчивая нашей авиацией и нашими ракетами, которые противовоздушные применялись в этой ситуации. Но вот это дало такой эффект. Плюс стойкость народа, который воевал, от него никуда не уйдешь, так сказать, сколько бы партизан не было, так сказать, ясно, что они воевали достаточно успешно и в итоге загрызли сначала южнокорейцев, южных вьетнамцев, а потом и американцев, так сказать, и все они вынуждены были уйти, несмотря на подавляющее, казалось бы, преимущество их в воздухе и там и по, ну, по экономике и по всему прочему. Ну, потом неправовая война, черти где, зачем, чего, куда полезли, чего гробить людей. А тут еще норы эти, в норы лезть, воевать с вьетнамцами. Ты пролезть в эту нору не можешь. А ты вот представь Валеру, так сказать, с его габаритами, чтобы он полез в нору, в которую у него нога одна пролезает, и все.
Саша, ты тоже что-то не там... поместишься, так что не надо.
Не, ну ты крупнее, так сказать. Ну, совершенно точно. Я не полезу так. То есть в этом плане, так сказать, они, конечно, проиграли.
Ты знаешь, Саш, сейчас говорят, есть экскурсии во Вьетнаме, которые... Я там ни разу не был, поэтому не могу ничего по этому поводу сказать, где, так сказать, исследуются, показывают, в частности, эти норы. Так что желающие могут попытаться протиснуть свое тело туда. Вот. Я думаю, что это, конечно, дохлый номер. Вот. Но в целом параллели, конечно, есть, безусловно. С той лишь разницей, что Вьетнам, в принципе, для вот всякого рода средств наземной войны, он доступнее. Потому что, вот Саша упомянул здесь о дефолиантах. Ну, действительно, можно какой-то химией постараться опрыскать и создать вот голый лес, в котором нет листвы. Так сказать. А горы-то их не опрыскаешь, чтобы в них не стало камней. Это я параллель с Афганистаном провожу.
Нет, я говорю о сложном рельефе. Там и там сложный рельеф. Для войны.
Да, нет, ну сложный рельеф, но в частности я говорю, вот что касается джунглей. Второй момент, это, конечно, то, что Вьетнам, как приморская страна, он все-таки гораздо доступней авианосному флоту, на котором, собственно, и базировались американцы, для того, чтобы там все поливать и оранжем, там и бомбить, и все что угодно. В Афганистане это все-таки не так. Да, там наземные аэродромы есть, но это не авианосцы, они не перемещаются как угодно. В общем, короче говоря, сложностей, так сказать, достаточно много. Но в-третьих, конечно, за американцами, по сути, не было никакой идеи. Вот за афганской войной, но была хотя бы идея как бы вот поддержать коммунистическое правительство, которое там будет все дальше по справедливости делать внутри своей страны. Эта идея была гиблой, мы об этом уже говорили, но тем не менее она хотя бы была. Здесь была идея создать во Вьетнаме такой же очаг, скажем так, разделенной страны, как это получилось в Корее. Но в Корее есть все-таки разница. Там вот 38-я параллель, на которой мы с Сашей были не один раз, и которая, по сути дела, проходит по такой местности, которая, в общем-то, сама по себе является крепостью или почти уже стала крепостью. А во Вьетнаме это все не так. Это джунгли, это расплывчатая граница, это перетекание сил из одного конца в другой. То есть, короче говоря, в этой местности победить было невозможно.
Наверное, соседние страны. Лаос, Кампучия, так сказать. Ну, представляете, да, границ
да,
нет.
Да, да. Да, совершенно верно.
Народы малоотличимы, так сказать, не населенка.
Да. Наверное, это стоило учесть на этапе военного планирования, что, в общем-то, в пользу военного планирования американцев не говорит особо хорошо. То есть они вот эти вот все моменты не учли или посчитали, что шапками закидаем мы большие и толстые и так далее. Ну, в общем, вот такой вот результат. Так. Еще один вопрос, так, точнее говоря, это мнение. Со Смирновым полностью тут согласен о голосовании и проверке методов ими. Ну, понятно, мы об этом говорили в передаче. Так, вот еще одно мнение. Если у нас реально столько поклонников Дзержинского, то наше общество неизлечимо больно, поможет только хирургическая операция. И еще одно, там надо поставить памятник известно кого по типу Гоголевского, чтобы внизу по бордюру были изображены другие известные личности. Но если имеется в виду памятник Путину, то, кстати, это в чем-то идея, да, это в чем-то идея. Поставить туда памятник Путину со всеми Розенбергами, братьями Ковальчуками там, и прочими вот этими кооперативами озера, так сказать, по периметру. Вообще, это богатая идея, я должен вам сказать. Вот знаете, действительно, тут может быть... Такая идея может даже потеснить и Дзержинского, потому что Дзержинский это скорее отсылка к славной эпохе, а вот этот вот памятник, он мог бы быть по назиданием потомству о настоящем, которое мы переживаем. Пожалуйста, Саша.
Я бы отметил, что Дзержинский все-таки обладал двумя ипостасями. Первая это чекист, а вторая революционер. И вот с точки зрения симпатии москвичей, или там симпатии, ну, в данном случае москвичей, которые голосовали, совершенно не факт, что чекист преобладал над революционером. Может быть, голосовали именно как за революционера, а не как за чекиста. Поэтому тут дело сомнительное. Никто тонкости этих разделить не может.
Я, кстати, добавлю, что, вы знаете, когда началось это голосование, я специально начал смотреть либералы, так сказать, материалы наших либеральных коллег, что они, собственно, могут по поводу Дзержинского сказать. Почему они, собственно, так на него нападают-то. Ну и там идут, как правило, материалы про зверство ЧК, где они там в каких-то регионах кого-то там сожгли, распилили, там, я не знаю, с кашей съели. Вот. Но к самому Дзержинскому это, собственно, отношения не имеет. Вот, так сказать, есть, да, гражданская война, я понимаю, эксцессы на местах, это не Дзержинский же отдавал приказ там какому-то взводу, вы там всех, кого найдете там белых, их обязательно съешьте с кашей, распилите, сожгите и подвесьте там за причинные места. Но ясно, что это не так. Но максимум, по-моему, что было найдено, это телеграмма Дзержинскому, Дзержинского в Крым, когда там произошло, так сказать, известная зачистка, скажем так, всех белых офицеров, которые остались после отхода Врангеля, о том, что не допускайте перерыва этих офицеров, так сказать, из Крыма в остальную часть России. Вот чтобы такое было, какая-то такая телеграмма, во всяком случае, подтвержденная. Что из нее следует, что их всех следует там во рву расстрелять, так сказать, и забыть, ну никак не притянешь. Ну, я поэтому говорю, что на Дзержинского надо смотреть гораздо взвешеннее, это был отнюдь не, так сказать, вампир какой-то, у которого там с клыков кровь падает. Надо, в общем, в этом разбираться достаточно понятно. Это отнюдь не самый жуткий революционер, которого только можно себе представить. И отнюдь не Робеспьер, если уж на то пошло, если сравнивать с эпохой террора. Кстати, Дзержинский всегда к террору как-то относился не очень. позитивных. Хотя он и был, может, именно поэтому он был поставлен во главе ВЧК. Так, согласен ли Краснов, это вопрос тебе, что в Мьянме недавно был военный переворот?
Ну, из того, что я видел, да, то, ну, я плохо разбираюсь в этой теме. По телеку показали, да, какие-то вояки ездят на джипах, что-то там. Наверное, да. Ну, я не эксперт в этом вопросе точно.
Да, ну, я отвечал уже на этот вопрос. Это специально, наверное, вопрос был задан тебе, чтобы получить какое-то альтернативное от моего мнения. Я свое просто напомню для слушателей. Речь идет о том, что в Мьянме довольно специфическая конституция, в которой, в частности, военные имеют право на вмешательство в дела государства, потому что там они...
Я даже этого не знал.
Ну, я просто вот комментирую это, так сказать, для того, чтобы был ясен контекст. Поэтому назвать это военным переворотом, это немножко преувеличено. Такую конституцию, почему она получилась, и почему ее надо такую иметь, и надо ли ее такую иметь, это другой вопрос. Но говорить, что это просто какие-то военные, которые занимаются охраной страны от внешней угрозы, вдруг взяли и набросили внутри на правительство, это не так. Я уж не говорю про то, что там внешней угрозы-то практически не существует. Пожалуйста, Саша.
Я в виде примера должен привести какую-то южноафриканскую страну, название которой не помню, где происходили следующие события. Там была армия, были какие-то офицеры, старшие, младшие. И был один капитан. Келли, по-моему, его звали, или как-то. Совершенно какая-то простецкая фамилия. Так вот, когда, значит, там как-то происходили, значит, начинала власть какой-то очередной президент или император, не знаю кто, начинал там сильно коррумпироваться, этот Келли, будучи капитаном, не будучи полковником, не подполковником, капитаном, даже не майором, он затевал переворот и делал переворот. И он делал это 3 раза. Он делал переворот, передавал опять гражданским, они опять заворовывались. Он опять возмущался, собирал компанию, так сказать, своих друзей, опять делал переворот, все находясь в чине капитана. Он так и не вырос, так сказать, до майора даже. И он делал это 3 раза, эти военные перевороты, каждый раз успешно, каждый раз передал, наконец, он гражданский передал и спокойно ушел на пенсию. И они там дальше... очевидно, как-то
рулили.
Вот у человека был авторитет. Это было серьезно.
Так, еще вопрос. Вот завтра 90 лет исполняется Горбачеву. Будет ли отмечать его ваша передача на самом деле? Вот такой вопрос, Саша.
Мы с ним не общаемся. Это не тема для этого самого. Я, в отличие от Валеры, отношусь к нему с симпатией. Вот, но, так сказать, так как я с ним не контактирую сейчас, так сказать, то вряд ли он меня пригласит на пьянку.
Поэтому... Если он вообще сейчас способен еще и выпивать, это тоже надо понять. Но поскольку Саша уже сказал...
Скорее всего, здоровье у него не очень, да.
Ну, поскольку Саша уже это произнес, то я только добавлю, что я отношусь к нему без симпатии. Вот, и поэтому вряд ли мы будем как-то специально это праздновать. Тем более, что... Ну, имеет смысл, если уж на то пошло, отмечать какие-то события, которые связаны с его правлением, а просто его чествовать как некого такого выдающегося деятеля, который вот что-то такое сподвиг для страны, после чего мы просто вот просто проснулись в другом государстве. В этом смысле он, кстати, сделал как раз это. Но считать это позитивным или нет, я думаю, что большая часть наших сограждан позитивным это не считает. Поэтому... Как-то отмечать это, специально праздновать, ну, не знаю, как-то это неестественно. Желать ему, так сказать, за все то, что он сделал, как бы долгих лет жизни, ура-ура, вроде язык не поворачивается, а на день рождения говорить какие-то неприятные вещи тоже не стоит. Поэтому, ну, пусть это останется его, как говорится, тихим праздником вместе с теми, кто готов, так сказать, за это... как-то его поприветствовать, скажем так. Я, например, не готов. Ну, вот и все. Так, еще вопрос. Сегодня на 93-м году скоропостижно скончалась советская милиция. Речь идет о преобразовании советской милиции. С 10 так сказать, ноября 2017 года это официальная дата ее создания, а 1 марта 2011 года это как раз указ, когда Медведев преобразовал ее в полицию. Ваше мнение по данному трауру? Ну, вы знаете, выскажу вначале свое. Вообще, советская милиция так, как она создавалась, это была принципиально другая организация, чем ту, которую мы имеем сейчас. Во-первых, в советскую милицию, ну вот я еще помню там, по таким советским годам, 70-го года, начало 80-го, в нее просто так на работу не поступали. Ни по экзаменам, ни по академии, там никак. В нее отбирали людей по партийно-комсомольскому, там, пролетарскому признаку, приглашали на работу в милицию, скажем так, при условии, что кто-то там соответствует тем параметрам, которым должен соответствовать работник советской милиции, это совершенно, соответственно, давало иной кадровый отбор. Туда приходили не люди, которые через милицию, то есть полицию, решать свои личные проблемы, вот, а те, кого общество считало необходимым для того, чтобы оно как бы надзирало для порядка от его имени. Эта ситуация, я думаю, уже в конце 80-х годов стала меняться, не говоря уже про 90-е годы и так далее, когда от милиции осталось только название. А фактически она стала уже полицейской частью, куда приходили люди, делали свою карьеру и так далее. Ну, естественно, что с ликвидацией руководящей роли КПСС, а это произошло в 91-м году, ни о каком там партийном комсомольском наборе туда речи уже быть не могло. Так сказать, люди уже шли дальше устраивать свою карьеру. Поэтому мое мнение, конечно, что силы правопорядка, сформированные вот таким образом, они очень сильно потеряли и в своем качественном составе, и, так сказать, в результатах своей деятельности. Ну, как итог, вы можете это наблюдать на простом примере. Вот вы возьмите любой советский фильм советского периода о милиции и сравните там вот поведение людей, да, с тем, что мы сейчас имеем по всякого рода полицейским сериалам, где люди там киряют, там бьют морды, вообще там непонятно, как себя ведут. Вот, вот на уровне таких полууголовников, но в законе. Вот это разница между советской милицией и нынешней полицией. Пожалуйста, Саша.
Когда меняли, думали, что это дурацкая затея, потому что меняется название. Причем на менее благозвучное, чем милиция. Потому что полицай все-таки у нас больше ассоциировался с немецкими полицаями, с оккупационными какими-то делами. В итоге оказалось все дело не только в названии, но и в ухудшении качества. Поэтому то, что мы имеем сейчас в виде полиции, так сказать, оно все ближе и ближе вот как раз к полицаям, так сказать, оккупационным, которые объективно угнетают население. Так сказать, ну, тут, в этом плане смысл в том, что название пришло в соответствии с действительностью, в этом, наверное, есть позитивная сторона. Но только в этом. А то, что стало хуже, это совершенно точно.
Ну, с Сашей я полностью согласен, во-первых. Во-вторых, хочу заметить, что вообще полиция по термину, да, это как бы служба полиса, то ли с города. А милиция – это самостоятельное формирование, которое формируется из активных граждан, да, которые являются вот милиция, милитант, да, то есть милитант – это как-то у нас сказать не самодеятельник, а... Ну, короче, активный гражданин.
Вот. Ну, вооруженный.
Да. Поэтому это принципиальное отличие. Кстати, вот хочу напомнить в качестве примера, например, что в вишистской Франции полиции не было. Была милиция. И милиция, она действительно состояла из граждан, которые самостоятельно изъявили желание там провести службу, в общем, там, на общественных началах и так далее. То есть она была принципиально другого организации, чем, допустим, полиция. Так, ну и последний вопрос. Расскажите о том, как была создана ваша передача. Давно это было. Давно это было.
Ну, она очень-очень сложно происходила и не одномоментно. Потому что изначально это были какие-то рядовые передачи, так сказать, несколько передач на радио. По-моему, Народное радио называлось.
На Народном радио, да.
На Народном радио. Потому что позвали один раз, позвали второй, позвали третий. И мы сказали, ну что ж, тогда мы попросим, так сказать, вот полчаса в неделю, по-моему. И это будет цикл называться. И вот дали общее название передачи «На самом деле». Угу. Вот. Мы очень гордились этим названием. До сих пор им гордимся, потому что оно в какой-то степени отражает существо этой передачи. И оно не потеряло своей актуальности. Хотя является вроде бы словом-паразитом само по себе. На самом деле. Вот. Потом, значит, через какое-то время это само радио, происходили там трансформации, его куда-то переселяли с одного места на другое. Сначала мы где-то были, по-моему, в центре.
Да, на радио. Это старое здание радиокомитета на Третьяковке где-то.
Да, где-то там. Потом переселили куда-то нас на набережную. Мы туда приезжали. И вот на этой набережной. Потом постепенно это радио, так сказать, оно там где-то херело, где-то какие-то у нас конфликты пошли из-за того, что мы слишком вольничали. Его прикрыли, и мы перешли в интернет-вещание. И сначала с дуру, так сказать, мы не знали, как это делать. Мы тоже собирались, так сказать, вот какое-то время, ровно полчаса вели, а потом подумали, а почему, собственно, полчаса, а почему, собственно, именно в это время. И вот начали, так сказать, его употреблять именно в таком текущем режиме. Один сюжет мог представлять 10 минут, второй час, в зависимости от ситуации, сколько накопилось вопросов, и стали выкладывать эту передачу. Это, в таком режиме оно просуществовало очень долго. Это интернет-радио, и оно до сих пор существует. И там самая ценность – это колоссальный архив, колоссальный объем информации, кто когда-либо в мире слушал. Там такие счетчики красивые стоят, так сказать, можно понять, что происходит. Потом вот пришла эпоха, поменялись компьютеры, поменялась эпоха, появились новые мощности, и появилась возможность сделать это в видеоварианте. И вот Револьвер ТВ любезно предложил нам, так сказать, вот эту площадку для того, чтобы на этой площадке с этой передачей выступать. Вот мы до сих пор на ней выступаем уже тоже несколько лет, по-моему.
Угу. Да, ну это измеряется годами в любом случае.
Вот. Правильно я описал эту ситуацию?
В общем, Саша вот полностью описал эту ситуацию. Я, собственно, прожил ее вместе с ним, поэтому мне тут добавить нечего, потому что мы тут жили одними впечатлениями и, собственно, одним и тем же делом. Вот, поэтому это все происходило на наших глазах. Так это все и было. Я могу только засвидетельствовать, что его рассказ точен. Ну и последняя реплика, которая у нас есть, за ответ по вопросу милиция, полиция, браво. Спасибо вам за позитивную нашу оценку и до новых встреч на канале Револьверы ТВ и на передаче «На самом деле». Всего вам хорошего.
До свидания, всего хорошего.